На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
Не раз мы встречались с людьми, которые в наши дни получили молитвенную помощь и утверждение в вере недавно прославленной белорусской святой Валентины Минской. Есть люди старшего поколения, которые хорошо ее помнят и в годы безбожия ходили к ней, чтобы найти духовную поддержку и услышать матушкино наставление или пророчество. Все это делает ее образ таким близким, ведь нередко святые представляются почти легендарными героями, жившими в далекие времена. История, которую мы расскажем, произошла в годы Великой Отечественной войны. И начало ее стало одним из свидетельств прозорливости старицы, о чем говорят даже с юмором. В книге «Жития блаженной Валентины» есть такое воспоминание. Матушка Валентина своей хозяйке сказала: «Возьми 2-литровую миску, налей воды и положи 2 ложки. Идут 2 человека, пусть поболтают». В это время шли 2 и говорили между собой: «Давай зайдем, поболтаем». Когда они зашли, матушка велела подать им миску: «Вот вода, поболтайте». Однажды, прочитав это, Галина Гавриловна Редевская испытала чувство стыда. Ведь это о ее муже. В 1970 году, в День Победы, он сказал ей: «Поедем к женщине, благодаря которой я выжил». По дороге со смехом рассказывал, как матушка их проучила. Но ведь после этого была огромная жизнь, на которую судьбоносно повлияла эта встреча. Приехав тогда в Коски, они узнали, что матушка уже умерла, и могилу ее тогда не нашли. Уже давно после смерти мужа у Галины Гавриловны к матушке Валентине, как к родному человеку, возникло чувство благодарности и понимание огромной духовной силы этой немощной женщины, на десятилетия прикованной к постели. Не раз она ходила с паломниками к месту ее упокоения, вспоминая мужа и молясь о сокровенном. А однажды, когда в пути спросили, кто может рассказать о молитвенной поддержке матушки, вдруг словно кто-то подтолкнул ее: «Расскажи». Эти 2, пришедшие к старице, были партизанами группы «Чайка». Одного звали Виктор Путята, а ее мужа – Наполеон Редевский.
Они шли после задания проконтролировать и узнать укрепление немецкого гарнизона, и особенно на железной дороге. И когда они возвращались в отряд, они разговаривали между собой, что силы далеко не равные, что надо сказать об этом, но как сказать командованию. И тогда Виктор предложил мужу: «Зайдем к женщине, вот ее хатка. Эта женщина у нас особенная. Она помогает всем в болезни, в печалях. Она предсказывает о сродниках людей, которые находятся на войне, живы они или нет». Ну, мой муж принял это, трудно сказать, серьезно, несерьезно, но ответил: «Что ж, пойдем поболтаем». Когда они зашли, одна женщина лежала, и у нее такие были горящие глаза, а вторая принесла нам емкость с водой и 2 ложки. Женщина лежащая сказала: «Ну, поболтайте». Мой муж с другом Виктором просто онемели, говорила матушка. Она сказала: «Не вступайте с врагом в бой, а вы должны сейчас укрыться и переждать». Но это была не последняя встреча. Во второй раз они решили прийти с продуктами и с подарками после задания и решили зайти к матушке. Привязали коней в конце огородов и пробирались этими огородами. И вдруг выходит женщина, та, которая их встретила, и сказала: «Не заходите в хату, сейчас будут здесь немцы». И только успели подъехать к краю леса, как увидели, как немцы зашли. Но были они там недолго. Значит, матушка это все чувствовала, знала, кто к ней идет. В третий раз мой муж встретился с матушкой Валентиной, когда он получил задание уже в спецгруппу «Джек». Он приехал проститься к своей маме в деревню Мякоты, и она ему сказала: сыночек, поезжай к Валентине, которая живет в Станьково, поговори с ней. Приходит утром, а там было очень много народу, больных, подводы, детей, никого не принимала. Вдруг открывается дверь, и та женщина, которая ухаживала за матушкой,
Ефросиния,
да, она подходит к моему мужу и говорит: «Вы уезжаете на фронт?» Он говорит: «Да». «Прошу вас, матушка вас ждет». И матушка разговаривала с ним долго, и она сказала: «Ты жив останешься». Дала ему маленькую иконку Богородицы. А он как-то шутя говорит: «Ну что мне поместить с комсомольским билетом? Да где хочешь, она выше всего». И он ее зашил в воротнике гимнастерки. Матушка сказала в конце: «Перед отлетом и когда будешь на чужой земле, вспоминай, это твоя самая главная матуля». Вот так она сказала ему. Я это слово тоже запомнила.
Наполеон Редевский родился в селе Микоты, недалеко от Косок, где жила матушка. Тогда ее звали Валентина Федоровна Сулковская, и 20-е годы были самыми драматичными в жизни. Дочь священника и жена репрессированного, лишившись самых близких людей, тяжело заболела, а в многодетной семье Редевских арестовали кормильца отца. Когда началась война, Наполеона Редевского, который учился в Ленинграде, призвали в армию. В октябре он попал в плен и оказался в Кауновском лагере для военнопленных. В марте 42-го ему удалось бежать и добраться в родные места. В 1943 году он становится разведчиком партизанского отряда «Чайка», действовавшего на Минщине. Как смелый и мужественный боец, награждается орденом Отечественной войны второй степени. В июле 44-го года, когда советские войска, освободив территорию Белоруссии, устремились с боями к Польше и Литве, Восточная Пруссия оставалась мощным укрепленным плацдармом, для взятия которого требовались основательные разведданные. И вот среди первых посланных в самое логово врага оказалась группа «Джек» из 10 человек, в числе которых был Наполеон Редевский. Впоследствии об этом рейде в тылу фашистов он напишет книгу «Парашюты на деревьях», и в 70-е годы будет снят одноименный художественный фильм. В него будут включены кадры беседы военного историка, генерал-лейтенанта Ивана Лисова с оставшимися в живых разведчиками группы «Джек» Наполеоном Редевским, Геннадием Юшкевичем и Иваном Целиковым, которые придают ему документальность и ощущение реальности вновь переживаемых событий. Нашему повествованию они помогут восстановить события тех дней.
Для того, чтобы успешно провести наступательную операцию, командование должно было знать, что делается в Восточной Пруссии, где строятся оборонительные рубежи, куда сосредотачиваются войска, боевая техника противника, где располагаются аэродромы, штабы, пункты управления. Для этой цели на восточно-прусский плацдарм забрасывается несколько разведывательных групп. Одной из первых была группа капитана Крылатых, представители которой присутствуют здесь. Много дней они вели свою героическую работу, обеспечивая командование 3-го и 2-го белорусских фронтов ценными разведывательными данными. Наполеон Фелициянович, расскажите, как началась у вас первая боевая работа вашей группы?
На полевом аэродроме возле белорусского города Сморгонь наша разведгруппа погрузилась в самолет. Над линией фронта по нас ударили зенитки, но полет продолжался. Пролетев около 500 километров, мы достигли Балтийского моря. Там самолет развернулся, чтобы выбросить нас в назначенном месте. Но внезапно был атакован ночными истребителями. И мы прыгали уже под огнем противника.
Я видел, как черная пасть дверей проглатывала одного за другим людей, которых свела война. Нелегкая судьба разведчиков. Когда подо мной растворился в темноте последний силуэт, преодолевая себя, я едва оторвался от вздрагивающей подножки, которая здесь, вдали от родины, казалась последним кусочком родной земли, ускользающим из-под ног.
Помните напутствие на боевое задание? Матушка Валентина дала Редевскому иконку Божьей Матери и сказала: «Когда будешь там, вспоминай, это твоя самая главная матуля». А когда он поинтересовался, как просить ее помощи, ответила: «Проси, спаси и сохрани». В Впоследствии его друг вспоминал, когда он спросил Редевского, о чем ты думал, бросаясь в черноту с самолета, тот искренне признался. Думал: «Мама, спаси меня». Возможно, он сделал это инстинктивно, как ребенок, который в минуту опасности обращается к матери. Но ведь воротник его гимнастерки была зашита иконка Богородицы, которую ему дала старица. А он был не из робкого десятка, смелый, находчивый человек, и ему выпала честь, которой удостаивался не каждый солдат на войне.
«Я стоял на земле врага, в Восточной Пруссии, откуда Гитлер начал свой кровавый поход на восток. Миллионы солдат сражались на фронтах с гитлеровцами, но каждый из них по-своему мечтал увидеть ту землю, откуда пришло столько бед. Каждый горел желанием непременно дойти до нее. Здесь, на вражеской земле, лежал конец его долгих тягостных дорог, на которых покинуто так много дорогих жизней. Война должна кончиться там, откуда пошла гулять по свету».
Свою книгу Наполеон Редевский назвал «Парашюты на деревьях». Через много лет на месте высадки разведчиков поставят памятник, похожий на раскрывшиеся парашюты. Ведь приземлились они не там, где планировали, а в густом лесу, и парашюты разведчиков повисли на деревьях. Фашисты с самого начала их заметили и начали преследование. Сохранилась карта местности, по которой они ориентировались. Это во много раз сложенное, так, чтобы поместилось в нагрудный карман гимнастерки полотнище, потертое, прожженное, потемневшее.
Наполеон Фелисанович, вы мне рассказывали, что у вас сохранилась карта еще тех времен, маршрутная карта.
Да, я сохранил экземпляр своей карты северной зоны Восточной Пруссии. На этой карте помечена точка, где мы приземлились. Вот она.
А точка в выброске?
Должна была быть здесь. Это всего лишь 5-6 километров.
А основные направления действий ваши?
Основные — вот Кенигсберг-Тильзит. Здесь проходит главная шоссейная железная дорога. Потом здесь есть железная дорога, которая ведет из внутренних районов Германии, глубинных, сюда вот к этой прифронтовой зоне.
Где вот такая точка наиболее вот вам запомнилась?
Здесь как раз по реке Швентой. Здесь как раз железная дорога очень близко примыкает к шоссейной дороге. Хорошие секторы обзора были, и вот мы в основном, так сказать, гнездились вот здесь.
Иван Андреевич, а у вас такие трудные маршруты были в группе?
В группе очень много маршрутов было трудных. Тем более, что много канальных систем. Вся Восточная Пруссия была шлюзовой канальной системой. И вот преодоление каналов этих, там очень водный транспорт затруднял продвижение по Восточной Пруссии.
Вообще сплошная сеть каналов.
Бывало, что по 5-6 каналов в одну ночь приходилось преодолевать, да, форсировать.
Резко он особенно... Темное
движение, это сложности. Но в группе были все ребята, которые попали с разведгрупп, действующих раньше в основном на территории Белоруссии. Вот, допустим, Иван Андреевич, он прошел по Белоруссии 6 областей.
Много вас вообще-то белорусов было в группе?
7 человек.
7 человек было, уже
до этого все работали по 2 и более лет.
Смыто гарь войны пожарище, в синь креницах уракит. Только память о товарищах сердце бережно хранит, и печалью наши души полнятся, горькой памяти верны. И глядят на нас и днем, и в полночи не пришедшие с войны.
Почти сразу после приземления они потеряли в стычке с фашистами командира отряда Павла Крылатых, а потом еще несколько товарищей. Но, продвигаясь по ночам и прячась днем, разведывали линию укрепления врага и посылали в центр радиограммы. Вся Восточная Пруссия была перерезана сетью каналов, а леса с немецкой аккуратностью пересечены просеками, которые хорошо просматривались. За ними по пятам шла охота. Напутствуя Редевского, матушка Валентина говорила: «Ты жив останешься, и ты будешь на войне с ребенком». «О каком ребенке может идти речь на войне?» – подумал он тогда. Осенью 1943 года Редевский привел в отряд «Чайка» 14-летнего подростка Генку Юшкевича, которого встретил в селе после задания. У Генки фашисты казнили в Минске мать. Он попросился в отряд, чтобы отомстить. Мальчишка оказался смелым, расторопным. Его не раз посылали на ответственные задания. Каким-то чудом Генка Юшкевич попал и в группу «Джек». Именно он выручил своего старшего друга в момент смертельной опасности.
Еще перед вечером нависли густые низкие тучи, наплывшие с Балтики. Потянуло сыростью, но вечер был теплым. Пахло прелыми листьями, погода благоприятствовала переходу. По обочинам просеки мы шли почти бесшумно и довольно быстро. И только подходя к перекресткам, сбавляли шаг, иногда останавливались. На одном из перекрестков просек из темноты раздалось: «Хальт! Хальт!» Следом грянули выстрелы. Я мгновенно упал на бок, послал несколько коротких очередей в ту сторону, откуда раздавались выстрелы. Стрелял еще кто-то из наших. Когда стрельба прекратилась, я отполз назад. Собрались все, кроме Николая Шпакова. Нельзя было отходить, не выяснив, что с ним, нашим вторым командиром. В лесу стало тихо, не слышно было ни криков, ни стонов. Как мы не прислушивались. Ребята залегли, а я пополз по кювету вперед, туда, где мог быть Шпаков. Мне казалось, что я уже достиг того места, где нас встретили огнем, и решил негромко позвать Шпакова. Может, ранен, откликнется? «Николай!» — почти шепотом произнес я. В ответ что-то ослепительно блеснуло, рвануло землю слева от меня, вновь раздались выстрелы. Я ощутил нестерпимую боль в левой голени. Немного отполз назад. Продырявили невольно мелькнуло в сознании. Подумала, что пришла и моя очередь навсегда лечь в сырую землю. Сгоряча я попробовал встать, но не смог. Начал звать на помощь. Подползли Мельников, Генка Юшкевич, Зина. «Нога левая. Не могу встать», — говорю им. Генка и Мельников подхватили меня под мышки и оттянули в сторону от дороги. Нужно было отходить, но как? Если немцы двинутся следом, тогда не уйти. А может, ночью не решаться? Мною владели тяжелые мысли, в случае чего должен буду сам себя. Но что случилось со Шпаковым? Группа осталась без командира. Для Джека дело оборачивалось катастрофой. Договорились встретиться у почтового ящика номер один или оставить там сведения о себе. Товарищи молча достали свои НЗ и сунули мне в вещмешок. Это невольно подчеркивало мою обреченность. В торопях мне пожали руки и скрылись друг за другом в темноте. Я тоже рванулся за ними, опираясь на автомат, но сделал несколько шагов и упал. Вернулся Генка. «Берись за меня, быстрее будет», — предложил он, подставив свое плечо. Я обнял его узкие мальчишеские плечи. «Разве на них обопрешься с моим весом?» Он зашатался, и мы вновь сели. «Лучше бы ты, Генка, шел с остальными», — думал я. Но сказать ему об этом у меня не хватило духу. Я боялся остаться один. Он, Генка, стал той моральной опорой, без которой я не мог обойтись. Сколько раз потом, видя его страдания, я жалел, что привязал его к себе, но еще более был благодарен ему за то, что он всегда был рядом. Ибо, оставшись один, лучше об этом не думать.
С товарищами из группы «Джек» они больше не встретились. Провожая Редевского, матушка Валентина не раз повторяла: «Ты попадешь в чужие края, пожалуйста, будь внимателен». Это качество здесь, на территории врага, стало способом выживания. Им вдвоем предстоял долгий, изнурительный путь, прежде чем соединиться с наступающими частями советской армии. Но они шли, ведя разведку. 175 дней с июля 44 по январь 45 года продолжался боевой путь оставшихся в живых из группы «Джек».
Незадолго до начала наступления Редевский и Гена Юшкевич вышли на большую землю с важными оперативными документами и картой. Все это было передано командованию фронта, но и за время пребывания всей группы в Восточной Пруссии передали 67 важных разведывательных донесений. Очень дорогой ценой заплатили разведчики группа капитана Крылатых за нашу победу над фашизмом из 10 парашютистов, которые прыгали 27 июля 44 года в Восточную Пруссию, соединились с войсками только 3 человека. Но ценой потери этих 7 были спасены жизни тысяч наших славных воинов.
Снег черемухи не тающий пал на скорбный лик земли. Да не все домой слетаются к старым гнездам журавли. И печалью наши души полнятся, горькой памяти верны. И глядят на нас и днем, и в полночи не пришедшие с войны.
Из 10 разведчиков группы «Джек» День Победы встретили Наполеон Редевский, Геннадий Юшкевич и Иван Целиков. Все остальные погибли. Пала смертью храбрых в Польше радистка группы Анна Морозова. Впоследствии она стала героиней первого советского многосерийного фильма «Вызываем огонь на себя» режиссера Сергея Колосова. В середине 60-х годов к празднованию 20-летия Победы все чаще стали говорить о войне, вспоминать ее героев. После выхода фильма об Анне Морозовой и книги о ней Овидия Горчакова Редевский задумал написать повесть о подвиге группы «Джек». К тому времени он, отказавшись от предложенной карьеры профессионального разведчика, закончил факультет журналистики, был переводчиком и корреспондентом Белорусского телеграфного агентства. Работа над книгой заставила многое переосмыслить, вспомнить пророческие слова той прикованной к постели женщины, которую называли в округе святой. Ведь он справлялся о ней боевого друга Виктора Путята, спрашивал, жива ли она, но приехать к ней живой опоздал. Стал ли он под влиянием матушки верующим человеком?
Приход к Богу состоялся у него действительно, когда он вторично пришел к матушке Валентине. Он почувствовал ее молитвы, ее влияние вот на этих разведчиков. Они же шли, балагурили, весельчаки и не думали о чем-то высоком. А матушка их деликатно поставила на место, вот даже через эту миску с двумя ложками. Когда он уезжал с группой «Джек» выполнять задание, и мама его, Эмилия, попросила пойти к этой святой, он даже не колебался, безоговорочно пришел. Тогда беседа состоялась и длинная, и она была содержательная, она была очень нужная для него. И вот эта категория внимания. То есть матушка посоветовала ему быть внимательным. Ну а внимание – это универсальная категория. Развивается это внимание постепенно, с детского возраста. А для разведчиков внимание, познание обстановки – это самое первое и самое главное. Это его спасло. Это внимание приводит именно к Творцу, к Богу. Мы внимательны к природе, к людям. И в конце концов мы без Творца, без внимания и любви к Богу, ведь и жизни нет на земле.
Ну, вы говорили, что вообще свойство наблюдательности у него было вот у разведчика еще к тому же.
Да, видимо, это как от рождения, от Бога дана ему наблюдательность, осторожность, неторопливость в решении. Он принимал решения всегда во всех делах взвешенно. И вот эта вот закалка военная и напутствие матушкина как разведчик, как журналист, он сложился. Потом он с каждого явления выхватывал самую сущность.
А вообще для Белта что он писал?
Информации. Информация – это тоже постижение самого главного и важного. И что такое информация? Она должна быть вовремя, она должна быть точной. И это как раз характерно для Редевского было. Вот он умел в нужную минуту уловить самое существенное, самое главное и правильное.
А как вот эту книгу он написал «Парашюты на деревьях»?
во-первых, до какой-то до поры до времени все разведывательные данные всех разведчиков просто не допускали, ну, к опубликованию, к таким широким рассказам в обществе. С 66 года все вот эти архивные данные о разведчиках и о разведках различных в нашей стране стали потихоньку раскручиваться. И первое упоминание о разведывательной группе ДЖЭК, она как раз вот состоялась в журнале «Работница». Там упоминается эта группа, ее действий в Восточной Пруссии. И его отчетные данные о проделанной работе как раз оказались самые полезные и самые такие объемные именно в архиве. Потому что когда они соединились с Красной Армией, их проверяли, да, запросили там генеральный штаб о них. И когда пришло подтверждение, что да, вот таких
такая
мы посылали.
Была, и такие,
да,
люди были.
Вот он написал отчет.
Ну вот вы говорили, что когда напечатали книгу об Анне Морозовой, вот тогда он почувствовал, что и он может рассказать,
да,
то, что он знает об
приехал
этом.
Приехал Овидий Горчаков, который раскопал нашу героиню Аню Морозову. И когда он узнал, что вот эти разведчики еще живы, он приехал навстречу и предложил им: ребята, давайте я напишу о вас повесть, но давайте заменим фамилии. Ну, Редевского это очень возмутило. Я помню.
А как долго он писал эту повесть?
Моментом.
Эта повесть настолько впечатлила после своего выхода, что сразу решили снимать фильм. Не каждая книга могла стать фильмом.
Да, это верно. Не прошло и 2 лет, как пошли предложения. Из Мосфильма, и Беларусьфильм взялись.
Но вы все-таки решили, чтобы был Беларусьфильм.
Беларусьфильм, да.
Знаете, это еще такой момент, который может быть тоже чудесный. Ведь после того, как они остались живы вдвоем практически на то время, конечно, их проверяли, но могли оказаться и в лагере. Могло быть и так. Да, почему вы выжили? Вот, что-то здесь,
да,
не то.
Вот такой вопрос все время был. Почему ты жив остался?
Было бы понятнее, если человек погиб. Правда? В таких условиях полгода и опасности колоссальных.
И все просто и ясно. Погиб и все.
Да.
А тут почему жив? Эти моменты были.
Ну, о матушке он не говорил много лет.
Он о матушке сказал и предложил вот ехать. Это уже было в 70-м году. Только благодарен матушке, вот они и живы остались. Она же ему предсказала: ты будешь с ребенком.
И ты жив останешься. Да,
да, и ты жив останешься. Вот. Но будь внимателен.
Вы показывали мне иконки, которые он принес однажды в дом. Вот видите, наверное, постепенно в нем просыпалась примета веры.
Вы знаете, внутренне он верил. Мне кажется, он даже счастлив был, что он с матушкой. Это Бог ему дал повидаться с матушкой.
Надо было ему остаться живым. Матушка, наверное, какую-то ему дала надежду и молитву.
Она вот ушла в 66-м. И он стал раскрываться вот с этого года. Вот этот год, он как год знамени какого-то. Низкий ей поклон нашей матули белорусской.
История всякой человеческой судьбы на войне важна и поучительна. И не раз служила материалом изучения человеческой души. Грань добра и зла проходит через сердце человека, и что перевесит в нем? Лишь победа над злом в своей душе открывает человеку возможность справедливого применения силы, в том числе и на войне, позволяет умножать добро в этом мире. Возможно, встреча со святым человеком, несомненно молившимся за него и прозревшим его путь, дала жизнь, веру и право написать Наполеону Редевскому в конце жизни это завещание.
Когда умру, а я умру, как все, не плачьте, не рыдайте, сырой землей могилу закидайте и волю дайте яркому костру. Пускай горит меж сосен и берез, и как стихов свободное созвучье, пусть весело потрескивают сучья, пусть вместо слез дрожат росинки звезд. Под белизной березовых стволов, костром гудящим ярко обогретый, друзья мои, товарищи, поэты, я об одном прошу: не надо слов. Оставьте их красивым и живым, и лучше спойте Что-нибудь такое, чтоб выпрямились ивы над рекою, чтоб ветерком пахнуло заревым, чтоб слышала отцовская земля, что живы песни нашего народа, что им мужать, им крепнуть год от года и жить, как прежде, душу веселя. Чтоб вы дружнее стали с песней той, друзья мои, товарищи, поэты, чтобы костром прощальным обогреты смелее шли на бой с неправотой, чтоб вы друг друга крепче берегли, беды и одиночества не зная.